Слушайте BBC.
Добрый вечер. Весь мир театр, сказал Шекспир, и люди в нем актеры. Если в этом миру, в этом театре жизни человек-актер по профессии действительно актер, то возможности у него по определению большие. Актер может сыграть практически любую роль в этой жизни. Мы все знаем человека, который 8 лет подряд играл роль президента Соединенных Штатов. Причем играл довольно успешно и сошел с политической сцены под гром рукоплесканий. В известном анекдоте некий актер проявляет себя как пылкий любовник, хотя выясняется, что на самом деле он импотент. Такова вот сила перевоплощения. И уж если актер берется за роль администратора, бизнесмена, то чаще всего у него ничего не выходит. Но у нашего гостя вышло, получается. Поэтому похлопаем ему авансом. Прошу любить и жаловать, Николай Травинин.
А, спасибо.
Добро пожаловать.
Спасибо огромное.
Николай, вы приехали в Лондон. Мы сначала обозначим все фишки.
Хорошо.
Потому что в Петербурге тылы остались. Деловые тылы, которые удалось уже поднять на некоторую высоту. И вы занимаетесь, ну, то, что грубо, общим, можно сказать, туристическим бизнесом. Вы людей вывозите и ввозите в больших количествах.
Экспорт-импорт человеческих тел туда и обратно.
Вы знаете, об этом еще задолго до войны написал Маршак, как вы помните.
Да.
Есть в Америке за границей контора Кука.
Если вас вдруг
одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, остров Таити, Париж и Памир, Кук для вас в одну минуту на корабле приготовит каюту или прикажет подать самолет, или верблюда в пустыню пошлет. Так вот тогда это делалось, вот смотрите как, или верблюда, или корабль, и все без компьютеров.
Все без компьютеров.
Но вы-то, наверное, работаете совсем по-другому, чем мистер Кук.
По-другому, но я думаю, что сейчас уже как работает мистер Кук теперь. Я недавно был в Куковской конторе, посмотрел на эту организацию. Ну, слушайте, это не те старые стихи. Это вообще на последнем, то есть последнее слово техники. И все они так замечательно делают оперативно, быстро. И мы, естественно, стараемся. А как же? Люди молодые, вот идем вперед.
Обозначьте вкратце, что осталось в Питере, какие там тылы?
Окей, где-то лет 7 назад, почти чуть меньше, мы придумали идею Saint-Petersburg International Hostel, и мы вошли в Международную хостел-федерацию, то есть открыв вот свою молодежную гостиницу на Третьей Советской, это самый центр города.
Хостел, международное
это youth hostel, да, это как бы молодежное общежитие.
Я прожил 25 лет на Второй
Советской. Второй Советской рядом.
Оба на песках. А у меня отец кончал 7-ю гимназию на песках. Сейчас еще только вот один остался, Сева, но сейчас он тоже что-нибудь с этими бывшими рождественскими придумает.
Нет. Ну,
на Суворовском проспекте-то.
На Второй Советской у меня родственник жил.
Ну вот, пожалуйста.
Поэт-песенник Алексей Ольгин.
Я так понимаю, что оказывается, то есть все в российском, ленинградском бизнесе концентрируется вокруг Второй и Третьей Советской. На этом мы договоримся.
Третья Советская была самая роскошная улица, потому что она замерзала, по ней редко ходили всякие машины и троллейбусы, и автобусы, их не было просто. И она замерзала, на нее никогда не бросали песок. И вот мы В детстве мы, значит, надев на валенки коньки, накрутив, да. У нас были крюки такие.
Ага.
И мы ждали эту самую машину, грузовик, которая проходит.
И цепляли.
Крюком один цепляется
на,
кузов,
на коньках.
Да, на коньках, а все остальные за ним. И катит эта цепочка по всей Третьей Советской.
А теперь надо сказать, Третья Советская.
Где же там вообще жить?
Совершенно бойкое местечко. 28-й дом — это красный дом, где рядом скверик и сзади детский сад. Сейчас это бойкое местечко, ввиду того, что, значит, власти решили, что им нужно отремонтировать Невский, Староневский проспект. И поэтому часть его закрыли. И все движение направили вот на эту Третью Советскую маленькую улочку. То есть мы теперь просто вообще пуп земли, там машины. Ну окей, если дальше, значит, то... И потом мы создали путешественное бюро сначала для как бы молодежи, которое назвали Синдбад, как известного морехода, стали продавать какие-то авиабилеты. На сегодняшний день мы торгуем как бы 9 авиакомпаниями крупными, плюс эксклюзив — это молодежные тарифы, ну и плюс обычные как бы дела туроператора. Это был старт, а теперь как бы мы здесь.
Вы знаете, с людьми работать, мне кажется, самое сложное, потому что у каждого какие-то претензии. Одному сделал визу, выяснилось, не в ту страну, или
да.
Та страна, но колбаса не того разлива, или что-нибудь кому-нибудь где-нибудь да не нравится. И вот когда дело начиналось, наверняка приходилось с гневными гражданами разбираться.
У нас пришла одна барышня, которая говорит... Здравствуйте, ну, я хотел бы, на самом деле, лететь в Германию. Вот мой студенческий билет, мне, пожалуйста, значит, билет выпишите. Девочки выписывают ей билет. Говорит, ну, хорошо, спасибо. Потом приходит, а подождите, так меня же не впустят с этим билетом. Я говорю, конечно, нет. Сначала нужно визу получить. Виза? Зачем? Я же билет купила. А вот так вот люди ставят вопрос. На самом деле, да, всякие такие чудные люди.
Но сердиться на них нельзя.
Нет, если работаешь с людьми, их надо любить. Надо любить и понимать, что человек, который приходит к тебе, он ничего не понимает. Он как ребенок, ему нужно помочь. Со страшной силой помочь. Тогда он будет благодарен. И он придет опять.
Николай, ну вот на Западе же есть целая культура. Культура неудовлетворенных клиентов.
Да.
Ведь мы, или на Западе, все это накатанный путь, накатанный бизнес, поездка куда-то в отпуск. Это делается в гигантских массовых масштабах. И, конечно, значительный процент людей бывает неудовлетворен.
Да.
Кого-то селят в гостиницу, где шумно.
Угу. Или, продают номер с видом на море, но
да.
Вид на море есть только бинокль.
Да, наверное, так и было.
И по возвращении эти самые неудовлетворенные клиенты, конечно, очень часто даже привлекают к суду.
Но это немножко другой бизнес на самом деле. То есть это коренным образом отличается от того, что мы делаем. Вот почему. Потому что, да, когда идет могучий поток клиентов, это, как правило, отдыхательные, чартерные uh-huh. дела, либо туристическая классика.
Uh-huh.
Мы базируемся совершенно на другом. Если мы работаем с клиентом, то мы работаем конкретно на клиента под его заказ, чего он такое хочет. Он себе может придумать все, что угодно. С группами мы работаем, когда заказывает туристическое агентство,
uh-huh.
бюро. И для этого есть четкий заказ, и все четко обозначается. Ну,
то есть вы посредник? Вы такой
средний? Нет, мы, собственно, операторы.
Операторы.
То есть мы операторы, мы создаем этот продукт, uh-huh. а продают его людям другие.
Агенты.
Ясно. Uh-huh.
Приходит к вам клиент и говорит, продайте мне путевку туда, не знаю куда, посмотреть то, не знаю что.
Thank you.
Хорошо всем знакомая песня Beatles Magical Mystery Tour. Мы завели эту песню, потому что для жителей широких российских просторов поездка за границу, я надеюсь, до сих пор предприятие экзотическое.
Событие, конечно, событие.
Представляете, мы все в Болгарию на Золотые Пески много лет мечтали выехать.
Конечно.
И вдруг сейчас можно в Австралию и кенгуру.
Вот Сева, вам бы вот Сэм Джонс, которого вы сегодня видели в столовой костюме. Во всем белом, да? Он бы вам возразил, потому что он только что вернулся из Израиля, и вот я с ним перекинулся словечком, он говорит, что на пляж выходишь, сплошная русская речь.
Ну, что ж, возразил.
Сплошная Россия, Украина, Одесса.
Ну, почему? А в Турцию поезжайте, поезжайте на Кипр, и в Турции, и на Кипре самый лучший язык для общения. Это просто...
Нет, так что мы теперь понимаем, что это событие
участники
более...
Участники палестинского сопротивления на пляж не ходят.
Да, если на пляже приходишь и говоришь «Do you speak English?», они говорят «Да, конечно, говорю!»
На пляж ходят те, кто хотят загорать, кому солнца в детстве не хватило.
Да, это русский большой чередой, это верно. Огромное количество вообще русских, которые распространились по миру, я не знаю, с чем это сравнить, когда куда бы ты ни приехал, везде русский, 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 русский. Думаешь, господи, хоть бы одного иностранца встретить, поговорить с местным, с аборигеном, а нет.
Ну, в Англии, конечно, положение другое.
Другое.
Но и здесь... Русских стало гораздо больше. Гораздо больше. В Англии есть, в Лондоне есть районы, в которых живут иностранцы. Но русских там все-таки не было слышно до сих пор. Один англичанин мне всегда говорил, что когда я хочу в Кенсингтоне, чтобы меня не поняли, я перехожу на английский.
Да-да-да-да-да-да.
Вот. Но сейчас рискованно переходить на русский, потому что вас могут понять.
Конечно. Вы знаете, есть... такая, как бы, местная, я уже взял ее здесь, лондонская байка, что если ты видишь на улице девушку, если она хороша собой, если у нее длинные ноги и очаровательный взгляд, это, скорее всего, иностранка. И, скорее всего, русская.
Правильно.
И с этим был совершенно замечательный случай, когда мы стоим с приятелем на остановке, и стоит вот как раз такая особа, с ногами, с глазками, очаровательная совершенно. А мой приятель говорит, ага, вот ты видишь, какая очаровательная женщина стоит. Она иностранка. Мы смотрим ухо, раз, и выросла. А и, скорее всего, русская. Давай проверим. Подходим. Девушка, скажите, вы русская? Конечно.
Ну, не, если приложить к вашему событию теорию относительности,
да,
то сразу все станет ясно. Русский запрограммирован на собственную национальную красоту.
Конечно, конечно, как всякий другой.
Да. А в англичанке красота, может, есть какая-то скрытая, недоступная жителю степных просторов. Скажем, молодая англичанка редко, когда, скажем, маникюрит ногти себе. Потому что здесь как бы уже настала эпоха естественной красоты, без удобрений все растут, едят органические фрукты, ногти не красят и так далее.
Здесь важно другое. Здесь важно быть интересным человеком.
Да, конечно.
Мой приятель, оперный критик и историк театра Боровский, клянет Англию, на чем, так сказать, свет стоит. Он говорит, у меня есть три идеала в жизни. Это вот блондинка, тщательно вымытая, с хорошо накрашенными ногтями, опера и пирожные. И вот все это, скажем, есть в Австрии. Вот в Англии ничего этого
толком
нет. Здесь ни оперы, ни пирожных, ни девушек тщательно ухоженных. То есть, ну вы знаете тут.
Ну вы Англию-то все-таки не корите, потому что...
Нет, я ее большой патриот.
Есть такое понятие, укоренившиеся много лет назад, the English rose, английская роза. Дело в том, что они очень приятные, милые девушки, у них очень белая, красивая кожа, все такое, англичанки очень-очень-очень милые девицы. что они сейчас одеваются небрежно, да?
Леонид Владимирович, мы замечаем другое. Мы замечаем такую вот тенденцию, что у всех английских девушек, у всех английских женщин, если есть какие-то дефекты в фигуре, в чем-то, их нужно обязательно выставить на показ.
Конечно. Чтобы человек был принят таким, каким он есть.
Да, чтобы все увидели сразу. Да, вот у меня некрасивые ноги, поэтому я ношу короткую юбку.
У меня на самом деле есть колоссальная идея. Если мы сделаем так... Значит, окей, мы запомним, что есть English Rose, но мы постараемся сделать так, чтобы в этом цветнике, кроме роз, были и все другие цветы. И тогда будет хорошо.
Вот вы народ отсылаете в разные страны. Есть ли просьба отослать куда-нибудь, не знаю, там, на Южный полюс? Вот у меня идея такая, фикс сейчас почему-то. Вот, Новая Зеландия, вот Южный остров. Я посмотрел документальный фильм. И там вообще никого. Mm-hmm. Ни дома, ни поселка, ничего. Какие-то горы зеленые, которые стоят сотворение мира.
Все вот туда иммигрантов зазывают по-страшному. Так что...
Одно дело поехать с рюкзаком, понимаете, с палаткой. Другое дело ехать туда насовсем.
Мы, значит, максимум, что мы делали, мы продавали туда билеты. Хотя недавно я столкнулся, значит, с людьми из Новой Зеландии. Это была какая-то очередная выставка, ну, что-то, какие-то рабочие моменты. И я познакомился, значит, с людьми, которые занимаются там туризмом. Угу. И они говорят, что, окей, если русский приедет туда, если он будет жить не в гостинице, а в семье, и будет известно заранее, что приедет русский, то выстроится огромная очередь, чтобы получить этого русского к себе в семью. Потому что it's so exotic.
Да.
Но они еще... на самом деле люди действительно любопытные. Да. Это как бы страна киви. Как бы у них все киви. У них время киви, у них птицы киви, у них фрукты киви и так далее. Но это любопытно. Я бы хотел когда-нибудь побывать там. А, к сожалению, пока не пришлось.
Пошлите эстонца. Киви по-эстонски — это камень. И вы наверняка найдете человека с такой фамилией. Знаете, посылайте эстонскую девушку с длинными ногами, с накрашенными ресницами, и бровями и ногтями, которая подходит под все ваши дела, и фамилия Киви. Она же национальная героиня. Там сразу станет.
И причем, представляете, будучи эстонской, значит, эстонским человеком в Австралии, и плюс с эстонским менталитетом.
Да.
То есть вы знаете этих кратких людей, которые очень долго что-то такое. У меня есть приятель такой, шеф эстонской хостел-ассоциации, Маргус Паро его зовут. Раздается телефонный звонок, я снимаю трубку. Алло, здравствуйте. Здравствуй. Это Маркус. Позвонил. Пауза. По телефону. Я говорю, Маргус, все замечательно, мне нужно это. Ну, хорошо, я буду думать про это. Завтра позвоню. Это замечательно.
Вот актер, вы замечательно их имитируете. Совершенно верно.
Знаете, да, эту замечательную байку, когда сидит эстонская семья на заваленке, три сына и отец. Старший сын говорит, посмотрите на небо, там сейчас сокол летает. 40 минут паузы. Средний сын. Он не сокол, это вовсе, а ястреб, я думаю. Еще 40 минут паузы. Младший сын. Не ястреб это, а голуб вовсе был. Часа через полтора папа говорит. Ну, не ссорьтесь вы, карате эстонские голуби. Глупая байка.
На самом деле, это история про финнов, переделанные под эстонцев.
Да.
Вот я на самом деле видел по телевидению, по финскому, в 60-е годы такой случай. Приехал американец на лесоразработки. У американцев, вы знаете, какая манера? Он ходит, со всеми здоровается, говорит, hello, I'm American, hello, I'm American. Такие 32 зуба белых. Пока не натыкается на здорового лесоруба двухметрового. Финн в шапке-ушанке, леса у него, пила у него моторизованная в руке. Он ему жмет руку и говорит, hello, I'm American. Финн долго глядит на него непроницаемым взором, жмет ему руку и говорит, Мина олен суомалайнен.
А я финн. То есть, кого можно еще встретить в финском лесу, как не
финн?
Но финну это в голову не пришло.
Конечно, на то это и финский карацей порне.
Слушайте, Сева, ну вы про Новую Зеландию заговорили. Удивительная страна, волшебная. У нас недавно завелся дистрибутор из Новой Зеландии. Uh-huh. И вот у нас большой каталог. Всякие uh-huh. там американцы, там, да, всякие там звезды и все. Как вы думаете, кого он больше всех заказывает? Трио Ганелина. Объясните, почему.
Нет, вкус у человека есть.
Вот. Вот он, Новая Зеландия.
Вам надо прямо ехать в Новую
в Африку,
Зеландию.
В Африку вообще. Вас не просится народ, нет?
Просится, еще за страшные
вот
силы.
В Гамбию ездил в свое время регулярно.
У нас как бы люди летают туда, но мы как бы путевки не делаем. Но в северо... Египет это северо...
Северо-восток.
Северо-восток.
Да, да.
Вот, значит, я тут... Это история стиля Джерома. Как я был туристом.
Угу.
Значит, на протяжении длительного времени у меня не было отпуска. Потом, значит, мы с женой решили, давай поедем куда-то отдыхать. Ну, давай, поехали в Африку и Египет. Хорошо, вроде недорого, вроде нормально, поехали отдыхать. Город со сказочным названием Хургада. Чего такое Хургада? Куда Хургада? Кого Хургада? Ничего не знал. Но думаю, раз все говорят, надо.
Это рассказ про себя сейчас.
Да. И, значит, вот в качестве туристов мы туда потащились. Приехали. Господи, жуткая какая-то пыльная деревня. Кошмар. Мы однажды вышли на улицу, посмотрели на людей, которые пристают со всякими покупками, смылись обратно в гостиницу. И просидели все время в гостинице. Ну, там, правда, в гостинице там свой пляж и так далее. Но мы не смогли найти для себя каких-то вот туристических...
Тут же хочу ответить. У нас в семье, вот от Карины Арчибальдовны, только и разговоры про Египет. Она ездила туда, плыла по Нилу на пароходе.
Я знаю, это
тоже. Она сказала, что большего возврата в какое-то первозданное время, во время пирамид, она не могла почувствовать нигде. Эти 3 дня были временем полного отдыха до мозга костей, как бы она отдохнула.
Я слышал про такое.
И она меня все зовет, и я говорю, ну что я в Египте забыл вообще?
Я слышал про такое, но вот мне не повезло. То есть единственный мой туристический опыт, хотя как бы это продаю, но мой личный туристический опыт оказался неудачным.
И где же эта Хургада? На Красном море?
На Красном море, да.
Но тут нужно, конечно, учитывать, что люди, которые в Египет едут, они все египтологией интересуются и подчитывают. То есть они знают все эти там династии, они едут на пирамиды, тоже знают, зачем они едут. Как бы там на эту тему достаточно много.
На самом
много.
Деле, ведь давайте говорить, что наше поколение так или иначе худо-бедно, а все-таки образовано.
Да.
И все-таки худо-бедно мы как-то знаем, что есть это и
безусловно.
В нашей беседе мы сделаем вынужденный перерыв, потому что я сделаю стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, мы с ними простимся, но субботние и воскресные слушатели, оставайтесь, у нас впереди еще полчаса. Следующая песня на тему для тех, кто получил уже визу и билет и улетает на реактивном самолете.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. Taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome, I could cry. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Go. There's so many times I've let you down. So many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every every song I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go.
Петр, Павел и Мария исполнили песню «Leaving on a jet plane» – «Улетаю на реактивном самолете». За занимательной беседой не забудем и о работе, о службе, о долге, наконец, перед слушателем, который наши коллеги из команды и исполнят сейчас прилюдно.
Знатоки английского языка в России едва ли уловят какие-нибудь скрытые коннотации английского выражения «summer of love», дословно «лето любви». А между тем, несколько месяцев тому назад в Калифорнии чуть-чуть не разродился судебный процесс. Две разные фирмы утверждали, что именно они обладают патентом на использование этого выражения в качестве товарного знака своей фирмы. Распря кончилась тем, что одна фирма продала другой лицензию на использование этого выражения для проведения рок-концерта в память 30-й годовщины «Лета любви». Но что же это за «Лето любви»? Выражение родилось в Сан-Франциско в то самое лето 30 лет тому назад, когда этот калифорнийский город начал утопать в наркотиках и массовой любви. Сейчас в Сан-Франциско состоится аукцион, вот пока мы здесь сидим и разговариваем, на котором продаются более 300 предметов, олицетворяющих это время. Главная битва пойдет за четырехкомнатный деревянный домик на улице Ашбери, владельцем которого в те далекие времена был ныне покойный Джерри Гарсия из группы Grateful Dead. Начальная цена за этот домик – $990,000, то есть почти миллион. Его нынешние владельцы Майкл и Фрэнсис Филлис купили его в 1972 году за $55,000. Среди других примечательных вещей, например, фотография Джанис Джоплин в обнаженном виде или две открытки, которые Джон Леннон и Йоко Оно написали Хьюи Ньютону, лидеру движения «Черных пантер». «Дорогой товарищ Хьюи», — писал ему Джон Леннон, — «мы с Йоко заканчиваем запись политического альбома, и как только мы его закончим, мы его вам вышлем». Каждая открытка, так же, как и фотография обнаженной Джанис Джоплин, оценивается в $1000. А вот орган, на котором Джон Леннон сочинил почти весь белый альбом, оценивается в $15,000. Образ жизни хиппи был рожден в Северной Калифорнии, в Сан-Франциско, в районе, где пересекаются улицы Хойт и Ашбери. Поэтому все, что имеет отношение к этому району, вызовет на аукционе особые торги. Например, окрашенный в цвета радуги автобус под названием «Слайвер». Или любовное письмо, которое Джонни Митчелл написала Дэвиду Кросби из группы «Кросби, Стилл энд Нэш». «Николай, вот вам идея для тура. Каждый год лето любви в Калифорнию на перекресток знаменитых улиц».
Можно и нас при этом туре не забыть. Алексей,
ведь мы же тоже выжившие, пережившие.
Это раз, пока вы читали, я думал, а мы-то что?
А мы-то что же?
Я вам скажу, я видел собственными глазами объявление в газете, где человек пишет: «Продам открытку с автографом Севы Новгородцева».
Здорово.
Здорово, здорово. Но я думаю, никто не купил.
Ну, это вы не скромничаете, купил. Купил, и я не сомневаюсь, что за приличную цену. Но вот когда поедете вы в Сан-Франциско с экскурсией на перекрестках этих самых улиц, то, пожалуйста, вычеркните меня из списка. Я этим как-то не интересуюсь.
Вот Леонид Владимирович и доложит то, что было не вчера и не сегодня, а то, что было круглые даты назад, юбилейные памятные даты предстоящей недели.
5 сентября 1817 года, 180 лет назад, родился писатель Алексей Константинович Толстой. Он был поэт и лирик, и сатирик-юморист. Он был прозаик, автор большого романа «Князь Серебряный», в котором даны жуткие, очень убедительные портреты Ивана Грозного и Малюты Скуратова. Он также первоклассный драматург. Трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис» по сей день в репертуаре русского театра. Я 4 раза смотрел в «Амхате» царя Федора. Хотелось увидеть всех исполнителей этой роли – Ивана Москвина, Николая Хмелева и Бориса Добронравова. И каждый раз восхищался самой пьесой с глубокими мыслями и афористическим диалогом. А кроме того, конечно, Алексей Константинович Толстой вместе с братьями Жемчужниковыми – отец знаменитого Козьмы Прудкова. «Специалист подобен флюсу. Полнота его односторонняя», гласит один из афоризмов этого мистического чиновника. Граф Алексей Константинович Толстой был, пожалуй, самым многосторонним русским писателем. 30 августа 1832 года, 165 лет назад, на Дворцовой площади Санкт-Петербурга установлена колонна Александра Невского весом в 650 тонн. Это величественное сооружение высотой в 47,5 метров спроектировал блестящий Монферран, автор Исаакиевского собора. В памятнике Пушкина все помнят слова «Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа». Речь идет именно об этой колонне, венчающей несравненную по красоте площадь.
Стоит без бетона, без раствора поставлена. Своим весом держит.
Стоит прочно.
Вы знаете, да, что когда ее только поставили, люди боялись проезжать мимо, потому что они боялись, что это все дело рухнет.
Упадет, да-да. Mm-hmm. 2 сентября 1837 года, 160 лет назад, родился Петр Францевич Лесгофт, врач, педагог, теоретик физической культуры, основоположник спортивной медицины в России. Его именем заслуженно назван Институт физической культуры в Санкт-Петербурге, который один из нас, если не ошибаюсь, окончил.
Абсолютно верно.
31 августа 1912 года, 85 лет назад, в Москве торжественно открылся Музей изящных искусств, которому в советское время зачем-то присвоили имя Пушкина, никак с этим музеем не связанное. Зато была другая поэтическая связь. Организатором и первым директором музея был отец великой поэтессы Марины Цветаевой, профессор Иван Владимирович Цветаев, знаток античности и искусствовед. Большую часть средств на строительство музея пожертвовал промышленник Нечаев-Мальцев, а здание проектировал архитектор Роман Клейн. 31 августа было счастливой датой для отца и 20-летней тогда Марины, но для нее оказалась датой смерти. Она повесилась в Елабуге ровно через 29 лет после того, как отец открыл музей. 31 августа 41 года. 3 сентября 1932 года, 65 лет назад, в лесу, неподалеку от глухой североуральской деревни Герасимовки, были убиты 2 мальчика. 2 брата Морозовы, 14-летний Павел и 8-летний Федор. Павла тут же объявили жертвой кулаков, мужественным пионером, боровшимся за коллективизацию. Но он не был ни борцом, ни пионером, а донес на отца, председателя сельсовета, выдававшего переселенцам справки, необходимые для выезда. Его якобы убили за это 80-летние дед и бабка с помощью двоюродного брата Павла, 19-летнего Данилы Морозова. Показательный суд в Тавде в ноябре того же года приговорил их к расстрелу. Их тут же расстреляли. Павла Морозова, пионерская правда придумала ему имя Павлик, хотя его так при жизни никто не звал, Павла Морозова сделали символом и образцом всех советских пионеров. Но в 1988 году писатель Юрий Дружников опубликовал результат своих долголетних исследований, книгу «Вознесение Павлика Морозова», где убедительно доказал, что убил детей подосланный агент НКВД, так как нужен был повод для расправы с упрямыми жителями Герасимовки, они были белорусами-переселенцами, не желавшими организовать у себя колхоз. Закончу сообщением. Мои первые журналистские опыты были напечатаны в газете «Пионер Трехгорки», а ее редакция помещалась в детском доме культуры имени Павлика Морозова, да еще в церковном здании храма Николы на Ваганьках. Еще 2 печальных годовщины в заключение. 31 августа 1967 года, 30 лет назад, умер Илья Григорьевич Эренбург. Талантливый писатель, автор отличного романа «Хулио Хуренито» и еще нескольких интересных книг «Любовь Жанны Ней», «13 трубок», а также, пожалуй, заключительных мемуаров «Люди. Годы. Жизнь». Эренбург прославился в военные годы резкими, ярко написанными антифашистскими статьями. Но большую часть жизни писатель служил в сталинщине, и это не могло не отразиться на качестве книг, написанных в это время. «День второй», «Не переводя дыхание», «Падение Парижа», даже пресловутая «Оттепель» — это литература второстепенная. 3 сентября 1987 года, 10 лет назад, в Париже скончался Виктор Платонович Некрасов. Герой войны, прекрасный прозаик, светлейший человек, мой добрый друг. Все знают Некрасова по роману «В окопах Сталинграда», по книгам «В родном городе», «Кира Георгиевна», «По обе стороны океана», «Записки Зеваки» и еще другим. Но мой совет – найдите рассказ Виктора Некрасова «Вторая ночь». Он был напечатан в «Новом мире» в 60-м году, в майском номере, если не ошибаюсь. В этом рассказе из военной жизни весь Виктор Платонович. Человек, страдающий от боли за ближнего своего, не выносивший даже на войне жестокости, показной удали, глумления над человеком.
Спасибо, Леонид Владимирович. По-новому совершенно звучат гариковские четверостишия о том, что от Павлика Морозова внучат повсюду наплодилось без него.
Да.
Кругом мои ровесники стучат. Один на всех и все на одного. То есть тут прослеживается сразу НКВДшная внутренняя линия.
Да.
Что над Павликом надругались два раза. Убили, а потом использовали для
стукача возвели в икону.
Напоминаю, что в гостях у нас Николай Травинин, который держит туристическую организацию, даже уже бюро это не назовешь, уже вас
одевает. Уже держит, руководит.
Ну как это? До революции так говорили.
Держит дело. Держал он однажды магазинчик.
Я вот по этому поводу хочу спросить. Живет, скажем, в Чебоксарах человек, мечтает поехать. Вот я знавал таких людей во время гастролей. Встречаешь в каком-нибудь забубенном совершенно городе, и человек завязан то ли по генетической памяти, то ли он прочитал в детстве что-то. Вот хочет он в Венесуэлу. У меня, скажем, есть знакомый парень в Москве, который обожает больше всего на свете пальму. И вот ему в подарок привезли пальму 2 года назад. Она у него в кухне разрослась до невероятных размеров, потому что пальма тоже ласку понимает. И она у него всю кухню уже заняла. И когда новый пальму привез мой приятель, у того просто зубы стучали от жадности. Хочется ему еще вторую пальму. Если бы его у пальм поселить, представляете, какой бы был выход?
Да. Да.
Короче, я к тому веду, что есть люди, завязанные или на страну, или на какую-то экзотическую идею. И если человек живет в Чебоксарах и хочет вдруг поехать в Гамбию, можете ли вы это организовать?
Это возможно. Это возможно все и с легкостью. Вы знаете, есть такая, достаточно популярная книжка, она называется «Let's go Europe». И Рик Стивс пишет такие слова в начале, что он говорит, что... Не перекладывайте всю заботу о своем путешествии на своего агента, потому что вы получите не то путешествие, которое хотите, а то, которое для вас захочет агент. Вы используете агента, чтобы получить билеты, чтобы получить дешевую гостиницу, чтобы получить что-то необходимое, но планируйте это путешествие сами. Будьте вольны и свободны в этом. И это задача любого путешественника, потому что, ну, вот то, что сейчас происходит в России, когда эти безумные чартерные рейсы гоняются толпой, люди там отправляются в одно место, где, я не знаю, русские как на грузинском базаре.
Но все скопом, ужасно.
Все скопом. Да. Но ведь это не есть путешествие. Путешествие — нет. То, что вы для себя придумаете. То, что нужно мне, лично мне. Как мне найти это? Да, я могу использовать бюро. Но все отсюда должно идти из головы, от сердца, от желаний. Венесуэла. Окей, Венесуэла. Давайте сделаем. Давайте сделаем так, чтобы это было хорошо человеку, который это хочет. хочет.
Домашнюю работу надо делать.
Домашнюю работу надо делать, тем более домашнюю работу для себя, не правда ли? Да.
Слушайте, а я хочу вот какой вопрос поставить. Угу. Насколько мне видно из русских средств массовой информации, туризм из России гораздо дешевле туризма, скажем, из Англии. Чем это объяснить?
А, не всегда.
Сначала нужно спросить, так ли это ли.
Не всегда. Так, частично смотрю, частично да. Так. Ну, допустим, если мы будем делать какой-то трип, допустим, в сторону Кубы, отсюда это будет дешевле.
Ну, да,
если мы будем делать какой-то обычный, более или менее традиционный трип, конечно, из России это будет дешевле. С чем это связано? С тем, что, к сожалению, русские люди на сегодняшний день не понимают, что есть качество этого продукта. Ага. То есть они могут оказаться в одном, допустим, в гостинице B&B, то есть bed and breakfast, кровать с завтраком. И им могут сказать, что это гостиница 3 звезды, и они свято будут в это верить.
Угу. Ну да.
А на самом деле это даже там одной звезды нет. Ну,
это B&B, да? Это вообще за стороной этой системы.
Какая-то в Эстонии это вообще не звезда.
Это вообще не звезда. Так может быть одна луна. Это с этим связано. Плюс связано все-таки вот работа здесь. Я здесь сталкиваюсь на рынке. Я сталкиваюсь с тем, что худо-бедно, мы всегда здесь платим налоги.
Да,
мы всегда конечно. Делаем. Обязательно уж VAT, это просто к бабушке не ходи, всегда платится. В России общая идеология заключается между небольшим официальным бизнесом и большим
неофициальным
бизнесом, который делается как кэш, совершенно не учтенный в налогах и так далее.
Ай-яй-яй.
То есть люди... Но на это вынуждает государство. Потому что если я заплачу все налоги, то, выплатив все налоги, я еще останусь должен государству. Вот в чем беда. То есть это абсурд.
Создают нереальную совершенно,
совершенно систему. Я понимаю, что значит, наш уважаемый президент как-то пытается с этим бороться. Он, понимаешь, что подключил тут хорошие кадры, понимаешь, что, чтобы россиянам сделать лучше, понимаешь. Он старается. Но его же не хватает. Прошу прощения за эту пародию. Его же не хватает на все. Потому что эти налоговые дела решают какие-то люди, которые это держат и которые на этом делают, я прошу прощения, они на этом делают деньги.
Mm.
Для себя, для своих, потому что я никогда не пойму, что мы платим такие огромные деньги в бюджет, и что мои родители, которые проработали всю свою жизнь как проклятые, они имеют пенсию, ну, друзья, 40 фунтов. Это пенсия.
А еще высокая пенсия.
Это высокая пенсия. Высокая. 40 фунтов, это очень много.
Долларов.
Чтобы было понятно, просто это вот порядка 400 тысяч, скажем так.
Это
много.
Это
но вот мы как бы сейчас здесь, мы знаем, что это ничего.
Да.
Мы знаем, что это ничего. А цены на сегодняшний день в России весьма высокие. Да, здесь на жилье выше цены. Это верно. В России дешевле. Но на продукты питания. Я приезжаю сюда, я чувствую, у меня какая-то экономия идет. Я морскую пищу, мясо покупаю дешево.
Да. Дешевле, чем в Ленинграде.
Дешевле, чем в Ленинграде.
Ну, потому что, к сожалению, да, цены в России на импортные продукты, а большинство продуктов сейчас импортные.
Импортные, да.
Загнали очень высоко.
И плюс к этому они прибавляют 22,5 российский VAT, налог на добавленную стоимость. К этому еще все приходит. А платят-то люди.
Скажите, вот когда вы даете человеку все документы для поездки, допустим, это тур, пускай группы, пускай индивидуально, неважно, на Кипр, я не знаю, куда, в обычную страну, в Грецию, в Турцию. Вы говорите людям, сколько им надо еще в кармане денег иметь?
Да, конечно, это обычный вопрос. Значит, первое. Человек должен знать четко, что его ожидает. Он должен понимать это однозначно. И я, как человек, который продает, должен быть уверен, что он это понимает. То есть я сталкивался неоднократно с ситуацией, когда люди приезжают, допустим, в молодежную гостиницу в полной уверенности, что сейчас будет 5 звезд, 100 звезд и 3 бассейна на каждую комнату.
И бутербордов полчетвертого утра.
Да. Люди должны как бы это понимать однозначно. То есть с этого как бы все начинается. Ну и второй момент, когда человек платит деньги, он должен понимать состояние рынка на этот счет. То есть он должен сам для себя решить, что я плачу эти деньги правильно. Но что я решил, не что меня вынудили заплатить, это уговорив, там, я не знаю, ну, просто очаровав. Нет. Что я принял это решение, и я ответственен за то, что я заплатил. Ну, тогда все как бы идет нормально, тогда все получается чисто.
Но сейчас ваша работа в Англии, куда, так сказать, распространился ваш бизнес, она ведь несколько иная. Вы занимаетесь не российской клиентурой.
И российской, и не российской. На самом деле, российской клиентурой мы занимаемся много и занимаемся с удовольствием, ввиду того, что, как бы, ну, это, понимаете, наши товарищи. Мы с нашими товарищами как бы здесь привычно уже умеем обращаться, понимаете, на всех уровнях. Они знают, что здесь азербайджанского чая нет, понимаете, то турецкого нет. Здесь проблема, кстати, повсеместно, а не регионально. То есть мы работаем с ними совершенно, как с русскими. За ними нужно как бы... О них очень сильно нужно заботиться, потому что для них это новое и сильное. Что касается англичан, да, мы работаем с англичанами, шотландцами, те, которые едут туда. Да. Но эти на самом деле, ведь они тоже как детишки. Когда они натыкаются на такую проблему, как консульство, они разводят ручками и говорят: «Ой, не смогла». Вот здесь как раз и нужна помощь. Дальше начинается все остальное. Билеты, шмилеты и так далее. И эта помощь нужна. Нужно понять, что как для русского человека на сегодняшний день путешествие на Запад – это экзотика, это особенное, это сильное, тем более, допустим, в такую страну, как Британия. Точно так же для британского человека, не знаю, американского, австралийского, путешествие в Россию точно так же сильно незнакомо и удивительно. Конечно. Это не во Францию съездить.
Конечно.
И для них это... И эту помощь они нужны. Они нуждаются вот в этой поддержке и с удовольствием ее принимают. И когда это разумные деньги, конечно, они с удовольствием за это платят. Я знаю, что часто они платят гораздо больше денег, чем это стоит на самом деле. Мы стараемся со своей стороны.
В былые годы, выезжая за границу, особенно вот актерам это и всяким исполнителям было известно, скажем, сформировали поездку, группа едет, но до последнего момента неизвестно было, кто едет, а кто нет.
Конечно.
Потому что комитет всегда держал людей в напряжении. Mm-hmm. Вопрос с выездной визой всегда был ключевым вопросом. Скажем, я был штурманом на пароходе, я ходил заверять судовую роль в комитет госбезопасности, и мне давали запечатанный пакет. Этот пакет вскрывала погранслужба. И там мог какой-нибудь моряк-моторист быть вычеркнутым из списка.
И тогда его снимали просто?
Да, его снимали с парохода, с чемоданом ушел домой. На моей практике этого не было, но высокая драма жизни всегда присутствовала. Теперь, когда у всех есть паспорта, и россиянам как бы наплевать, едет человек или не едет, злодеями стали иностранные консульства, которые могут не пустить. И я слышал массу драматических историй, причем люди жалуются, как правило, на британцев,
да,
у которых, так сказать, уважение к букве инструкции довольно серьезное. И если чего не положено, он этого никогда не допустит. Что заворачивают ли англичане, значит, кого-нибудь из ваших?
На самом деле я должен сказать огромный комплимент, правда огромный, английскому консульскому учреждению в Санкт-Петербурге.
А в Санкт-Петербурге. Угу.
Потому что они работают четко, как часы, и у нас отказов. То есть, ну, собственно, не было ни одного. Собственно, не было ни одного. Хотя я понимаю, что здесь порядки такие, что все, вся дача виз, Это на ответственности вице-консула, который это подписывает. Соответственно, если что-то такое случается, то он отвечает как бы своей службою. И надо сказать, что люди, которые работают там в Ленинграде, они как бы настолько конструктивные, что... То есть они как бы смотрят нормально как бы в корень вопроса с одной стороны, с другой стороны они знают как бы нашу компанию, угу. что вот, так или иначе мы, значит, ответим, если мы несем
вы,
тоже...
Если знают, вы не хотите, кто запрашивает.
Если вы не хотите их подводить, значит, вы предоставляете им кандидатуры, которую вы как бы...
Ну, у меня, например, были такие случаи, когда, мы говорили клиентам, девочка говорит, какой-то странный клиент, ну-ка выйди, посмотри. Я выхожу из своих закутков, смотрю, через какое-то время разговора я говорю, извините, мы не будем подавать ваши документы. Извините, ничего
то
не получится.
То есть отчет происходит на низовом уровне?
Совершенно верно. Но это правильно. Этим самым я борюсь за нормального клиента. Если едет турецкий человек с 8 детьми, который говорит, а Лондон очень хочется посмотреть. Я ему, конечно, верю со страшной силой. И понимаю, что он посмотрит Лондон, и его потом отсюда не вышибешь.
Николай, а я вот год назад встретил супружескую пару из Москвы, которая попросила меня переслать письмо нашему министру тогдашнему иностранных дел Дугласу Хёрду. И это письмо было открыто, не в конверте. И было оно написано по-английски, с небольшими ошибками. Но это письмо, это... полторы страницы жалоб на работу британского
посольства в Москве.
В Москве, да. Каким унижением их подвергли пожилых людей, им уже обоим за 60, вплоть до того, что по нескольку раз просили приносить справки с места работы о доходах и так далее и тому подобное. И вот они написали такое письмо. Конечно, я с удовольствием отправил Дугласу Хёрду это письмо. Но, тем не менее, я был сам в высшей степени удивлен.
На самом деле, это возмутительно, то, что происходит в Москве. Это правда. Я слышал неоднократно об этом. Но тут как бы какого рода ситуация? Давайте все-таки не забывать, что любой консульский человек – это чиновник. Это чиновник. Конечно. И чиновник в Англии, в России, он и в Африке чиновник.
Еще больше, чем...
Да. И поэтому... Если. Да, я понимаю, что в Ленинграде удачный консульский коллектив, да, очевидно, наверное. Удачные люди. Но в принципе закономерно все-таки, когда чиновничья система работает отвратительно. Мы знаем это с царских времен, помним по советским временам, ну и знаем здесь по английским, например, там вот местный, например, Home Office, ну ведь веселая организация, просто обхохочешься, друзья народа.
Да, но им тоже можно посочувствовать.
Ну, конечно.
Напор большой.
Конечно. Да. Ну что же, мы надеемся, что дело, которое вы развиваете и двигаете, расширится еще более, и что к тем 39 человекам, работающим на фирму в Санкт-Петербурге и 4 служащим здесь, добавятся еще многие десятки, которые осчастливят сотни, а те, в свою очередь, расскажут тысячам. И вот за это мы, пожалуй, поднимем бокал.
Чтобы обратиться в Русское бюро путешествий
в
Лондоне.
И мы будем стараться со страшной
силой. В Лондоне. Русское
бюро путешествий в Лондоне. Николай, очень интересно было.
Спасибо.
Особенно лирические отступления.
Ну, что-нибудь еще под Михаил
Сергеевич? Нет, вы знаете, давайте, если я успею, я расскажу.
Нет.
Ну, тогда, товарищи, давайте выпьем вина.
Вот правильно.